Від Радіо Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С наступающим вас Новым годом, с наступающими праздниками. Сегодня, естественно, вот фактически в предпоследний день 2008 года, все мы говорим о итогах, о том, что происходило, о том, что явилось важным в 2008 году и о том, что важно в году 2009. Вот сегодня попытаемся подвести итоги украинского политического года, российско-украинских взаимоотношений, состояния украинского общества с профессором, бывшим заместителем председателя Верховной Рады Украины Виктором Мусіяком. Здесь у нас вот на Радио Свобода. Добрый вечер.
Добрый вечер. Очень
с наступающим вас праздником. Но на самом деле, вы знаете, это всегда проблема таких итогов программ, особенно в этом году, что настроение у людей праздничное, а итоги неутешительные, как бы. И непонятно, как из этой вилки выходить. То есть с какой ложки выходить с этой вилкой?
Ну, по большому счету, можно говорить, и настроение странное, да?
Вроде бы
должно быть праздничное, но есть элемент тревоги какой-то, чего-то такого, ну, скажем, сегодня... в связи с известными событиями на протяжении этого года, и особенно в конце его, у людей, у многих, конечно, очень большая тревога в ожидании будущего года. И потому, конечно, Новый год есть Новый год. Наверное, хоть на Новый год люди отбросят все это, и, как всегда, мы все, ментальность у нас очень похожа, мы все так, знаете, а завтра день покажет. Сегодня мы должны отметить Новый год. Так вот, я думаю, недельки две мы будем все-таки в праздничном настроении.
Вы знаете, тут ведь есть такая очевидная вещь, что, может быть, есть позитивный момент того, что происходило в этом году, что его можно как бы разделить на две части. Условно говоря, там год до сентября, такой обычный, обычная политическая борьба, обычные такие пересуды, обычная стабильность в России и обычная нестабильность в Украине. А потом, после сентября, начался какой-то период крушения мифов. Когда оказалось, что и политика не такое большое значение имеет для людей, как думали, и валюты их не такие стабильные, что в стабильной России, что не в стабильной Украине, и энергоноситель, оказывается, не столько стоит, сколько все думали, и металл не за такую цену можно продавать, и денег из воздуха не бывает. Вот это, кстати говоря, то, что можно повесить на воротах уходящего года. Денег из воздуха не бывает.
Ну, бывает. Почему не бывает? Знаете, деньги не пахнут, говорят, некоторые очень хорошо это знают, этим пользуются, и из воздуха очень хорошо делают деньги. Вот особенно то, что произошло вот сейчас у нас последние где-то месяц-полтора.
Да?
С гривной. Ну, слушайте, вы же понимаете, для многих людей, для миллионов людей, то, что произошло, вот что, скажем, они видели на этих наших ток-шоу и так далее, как обсуждались эти вопросы с участием высших должностных лиц государства, они поняли, что именно из воздуха, вот вроде бы из ничего, где-то там миллиарды какие-то, это суммы, которые неимоверные, что-то там рассказывал глава Нацбанка, я прочитал сегодня, я не видел, к сожалению или к счастью, этот эфир. Вроде бы он заявил, так вы знаете, что такое миллиард, там 51 тонна этих гривен, это целый вагон и так далее, как можно это, боже мой, мы же знаем, что они там не то что тоннами и вагонами, и по большому счету это только для людей, которые привыкли в руках иметь живые деньги, вот это только в основном -то и это, а то, что миллиарды, они же в руках не ходят просто так. Известно, каким образом они циркулируют.
Поэтому... Президент, кстати, сегодня выразил поддержку представителя Национального банка.
Да,
вот
я
сегодня
не слыхал.
Было это заявление, да, о том, что президент весьма плодотворно работает главой Нацбанка и считает, что заявление Верховной Рады Украины о выражении ему недоверия ни к чему не обязывает главу государства и является, в общем, не тем, который будет учитываться в какой-то кадровой.
Ну, слушайте, вы этим меня не удивили. Хотя я не слыхал вот этого, об этом событии, потому что президент вообще не заглядывает в тот документ, который является для него, в принципе, в соответствии с Конституцией, основным документом, на основании которого он должен вообще сидеть в этом кресле. Он ведь называется гарант Конституции. Или конституционных, ну, это обобщенно, скажем, конституционных прав, свобод и так далее. А там написаны эти все вещи, какие последствия тех либо иных, скажем, решений, действий. Мы видели десятки, мягко говоря, его действий, которые, если не были по правилам Конституции, по крайней мере, ей противоречили.
Это, кстати, тоже такой любопытный момент, да, вот что в этом году все боролись вокруг Конституции, чуть ли не она в несколько раз была в стадии, когда ее готовы были менять.
Если вот мы затрагиваем вот эту тему, она действительно очень важна и интересна с точки зрения тех процессов, которые вокруг нее осуществлялись. Действительно, после 2004 года, когда в момент избирательной кампании президентской произошли изменения в Конституцию, все это продолжалось вокруг Конституции, все эти перипетии до сегодняшнего дня еще не завершились. Но вот в этом году, вы знаете, что президент очень активно пытался, создав свою, так называемый, свой национальный совет конституционный, он пытался через этот совет подготовить его устраивающий текст Конституции и буквально вынести ее на референдум через голову Верховной Рады, так как это предписано Конституцией, ее обойти невозможно, на референдум, а там он уже имеет опыт, как проводился у нас референдум 2000 года. Волю народа, как говорится, покажут, организуют, и он в результате был абсолютно уверен. И вы знаете, что просто какой-то дар небесный. Я просто вот считаю, это нам, ну, как бы немножечко содействует высшие силы. Вдруг Конституционный суд выносит решение, что на референдум можно выносить новый текст Конституции, если в самой Конституции будет это записано, что можно выносить. И все, этот процесс у него остановился. Но ведь регионы и Юлия Тимошенко блок бьют. Они тоже свои проекты готовили. И вы помните, в сентябре, когда была перспектива уже, они начали этот процесс, принимали сообща законы, больше 300 набирали голосов. Там преодоление вето, это было абсолютно реальным. И они, перспектива была внесение изменений в Конституцию, уже завершающий этап конституционной реформы, так называемый, можно было это сделать. Но они где-то уже подспудно к этому готовились и вынесли свои проекты. Должен вам сказать, на мой взгляд, это просто ужасающие были тоже проекты. Тоже неприемлемые с точки зрения различных положений этих проектов. Потому что, к сожалению, упрекая друг друга в том, что каждый готовит конституцию, текст ее под себя, ну, это обыгрывали по-разному. Как они там под себя готовили. Но по существу каждый из них действительно пытался использовать ситуацию и создать для себя условия. Ну, чтобы не быть голосом, я только одну деталь назову, ту, которая была вот и остается пока, наверное, в проектах и бьют, и регионов, где речь идет о том, что в два тура проводится голосование по избранию в Верховную Раду народных депутатов. То есть первый тур две партии, либо два блока, которые занимают первое-второе место, идут во второй тур, и тот, кто побеждает во втором туре, получает, 226 да. мандатов да, получает. То есть у нас 450, значит, но больше
как,
половины.
Как в Италии, между прочим. Так в Италии.
Нет, там не совсем так. Там есть, вы знаете, там называют 17%, 15%, и им тогда добавляются еще оставшиеся нераспределенные, и тем, кто там меньше набрал, по одному еще мандату тоже, там более сложная система, не такая наглая и циничная, понимаете, как вот это. Ну, получается так, что победитель получает все. Да. Но все имеется в виду, это жизнь показала, вот сейчас уже у нас в парламенте ситуация, показала, что это еще не гарантия. 226 ты имеешь, а вдруг начинает артачиться. Вот парочку заортачились, как они там говорят, политическая коррупция, да? Ну, на что-то среагировали пару депутатов, и все, у вас уже нет никакого большинства. Вы уже принимать, собственно, решение не можете, только опять будете заниматься так же точно этой политической коррупцией, как они называют, с другими депутатами. То есть это неприемлемые способы скажем, использование пребывания во власти сейчас в таком вот масштабе, чтобы себе продлить политическую жизнь таким методом. И уже не говоря о том, что это совершенно противоречит демократическим всяческим понимаемым в обществе основам развития его и, скажем, выражения воли народа. Я так думаю, что перспектив нет у общества, которое таким образом вдруг взяло политическую систему, эту, так, закрепило за вот этими политическими силами. И жизнь показала, что нужны новые силы, нужны новые лица в политике украинской. А как они могут прийти в политику? Парламент – это самый динамичный такой орган, где эти политики проявляются. Как правило, из парламента многие идут уже в исполнительную власть, в правительство, в разные другие органы. Имеется в виду, что они каким-то образом из народа могут побыстрее выплыть туда наверх, и можно уже их интеллект, скажем, использовать в интересах общества. А вот такой метод не позволит это делать.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует профессор, бывший заместитель представителя Верховной Рады Украины Виктор Мусияк. Ведет программу Виталий Портников. Тут очень важным моментом, кстати, еще была деградация украинской правовой системы, символом которой стал судья Львовского административного суда господин Зварич, который засевал свой кабинет долларами. Это наши слушатели не знают, но это такой замечательный эпизод, да, когда судья, у которого во время обыска нашли огромное количество денег в квартире, который объяснял, что он эти деньги взял в долг у какого-то своего знакомого бизнесмена.
Ну, вначале он рассказывал, что это он, когда в этот кабинет прибыл первый раз.
Да, он решил его посевать.
У них есть такой обычай.
Засевать кабинет долларами.
Причем, да, деньгами, там, да. Доллары, я не думаю, там, гривни. Ну, гривни тоже, мне кажется,
нашли. Да, у него были гривни, но не столько, чтобы засеять кабинет. Ну, то есть доллары у него было как раз для на эти цели. Ну, там был, ужас, да? Ужас. Вот сама идея.
Да, просто ужас. Ну, его сейчас найти не могут.
Не могут, да. Причем заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сказал недавно, что, по его мнению, его никогда и не найдут. И это тоже такая важная, вот я бы сказал, такая готовность следствия расписаться в собственном, я сказал бы, вот, я даже не профессионализм, это не невозможность осуществлять полномочия.
Виталий, я хотел бы уточнить, когда ты говоришь о том, что это проявление уже коллапса такого правовой системы, это судебной системы как составляющей. Да. А правовой системы, это у нас уже давно, скажет, процесс идет, но при президенте Ющенко мы как раз стали свидетелями полного коллапса правовой системы, то есть выхода, прежде всего, системы власти из правовой системы, точнее, из позиций, положений, вот этого прокрустого ложа Конституции, закона. Все это стало необязательным ни для президента, ни для тех, кто, собственно говоря, под властью находится. И до кого достать никто не может, потому что, видите ли, вся эта система на них работает. А судебная – это же последняя инстанция уже для любого гражданина, когда он может рассчитывать на защиту его прав. Он обращается в конечном счете в судебную систему. И эта система, к сожалению, вот как раз это финальный, как говорится, аккорд, показатель того, насколько она может деградировать. Когда судья оправдывает, и причем вполне, вот я видел его интервью или пресс-конференцию, я просто в ужасе был, что он спокойно так как-то для него убедительно рассказывает, вот откуда они взялись эти деньги. Это вообще кошмар.
Это миллионы долларов.
Нет, ну слушайте, 1,9 миллиона долларов и 2 миллиона гривен. Да. Это как, то, о чем я говорю, что можно не считать, да? Ну, вообще кошмар какой-то. Это вообще...
Я не сказал, что можно читать, сказал, что им нельзя засеять кабинет.
Нет, ну, вот, представь себе, засеять. Это один случай, который стал виден. И то, вы знаете, случайно там рассказывают, почему стал виден. Потому что он, оказывается, не выполнил какое-то обещание. Участники процесса где-то два там было, и кому-то дал обещание, а в интересах другого сработал. Хотя анекдот давно ходил среди судей, как они принимают решения. Ну, не все, естественно. У нас есть и суды, и судьи нормальные, и к ним претензий нет, и быть не может. И таких людей надо поддерживать. Но, к сожалению, на них тоже вот эта вот тень... вот этого, скажем, отношения нигилистического и презрительного даже вообще к судебной системе, к сожалению. Это очень тяжкая ситуация, когда, скажем, судебная система как раз как конечная вот, стадия в этом процессе всем правовом, она такая ненадежная.
Ну, тут надо признать, что это же и было во времена Леонида Кучмы тоже, только тогда было некое единоначалие, то есть суды исполняли то, что хотела власть. Вот, кстати говоря, так как в российском случае, да, мы прекрасно понимаем, что суд никуда не зайдет за рамки компетенции региональной или федеральной власти. Он может принять решение неправедное, но это решение будет обязательно согласовано наверху. И поэтому суд как бы не коррумпирован.
Как ясно, бы. Вы помните, да. Еще с советских времен, да. Это вроде бы как телефонное право. Там,
да.
Это
а было. Здесь много разных групп влияния, поэтому одна политическая сила имеет свои суды, да, другая да. свои суды, а третья
ну, плюс,
тоже свои.
Плюс да. еще так, это каждая политическая сила, ну та, которая силой является, имеет рычаги влияния, ну плюс еще коррумпированность через просто прямой подкуп тех, кто может купить. Это уже бизнес, это наши олигархи, это те, кто имеет соответствующие возможности. Вы видите, какие ставки уже? Видимо, ставки такие, которые не под силу тем, кто к среднему бизнесу относится. Они даже, понимаете, ведь весь ужас в том, что многие самые праведные и законные решения люди получают тогда, когда платят. Вы понимаете, какой ужас? Чтобы получить законное решение...
Нужно заплатить деньги. Да,
приходится да. часто платить. Это вообще кошмар. И вот мы в такой ситуации, естественно, можем говорить о том, что ну, это последнее проявление вот того развала правовой системы, который у нас произошел, за, особенно вот динамично за вот эти где-то 5 лет.
Ну вот интересно, что вместе с тем профессия юриста стала очень уважаемой. У каждого политического блока свои юристы молодые. Это уже совершенно люди нового поколения, которые просто защищают не некие политические там идеалы, а именно вот юридические интересы своих политических сил в судах различных инстанций. Они становятся депутатами и считаются политическими деятелями, хотя у них есть четкая функция юридического обслуживания.
Да,
это новое поколение украинских политиков, кстати.
Понимаете, вот вы как раз для меня болезненную тему такую зацепили, потому что ведь я сам как юрист, я больше 30 лет преподаю, я профессор. Значит, для меня это часть очень значительной моей жизни. И подготовка кадров юридических, естественно, всегда преследует цель подготовить и квалифицированных кадров, квалифицированные кадры. И потом, знаете, всегда смотришь, ну, насколько они морально устоять против вот подобных соблазнов, которые их ожидают. Но, знаете, многие молодые ребята, и должен вам сказать, есть и квалифицированные, а есть и не очень квалифицированные, но они, демагоги, компенсируют отсутствие их достаточно профессиональных, там, скажем, качества. Но они, знаете, многие люди, кто вообще далеко от юриспруденции, воспринимает то, что они говорят, потому что они все это облекают, такие формы, такие формулы, что это вроде бы убедительно звучит. Но они находят такие там недостатки, скажем, в законе, системно работают, ищут со ссылками от закона к закону, и системно находят выход на то, что дырочка есть где-то в законодательстве. И получает искомые решения.
Это такая адвокатура дьявола называется.
Да,
то, что...
да, да, да. И вот получается, что в данном случае, вот, когда мы говорим о вот такой практике, она действительно сейчас очень развита в Украине. И вы вот видите всегда на экранах этих ребят. Они настолько убедительно это делают, причем, ну, скажем, ну, последние события, связанные там с опротестованием указа президента о досрочных выборах, да? Я абсолютно уверен в том, что основания поставить вопрос есть. И есть основания для рассмотрения в суде обычном, а не только в конституционном. Было ли основание приостановить действие указа, это другой вопрос. Ну, так подождите, есть процедура. Она должна быть соблюдена. Ребята что делали? Они не давали судам работать, они их там блокировали, они там на судьи давили. Потом уже даже Юлия Владимировна, вы помните, извинялась за то, что они слишком уж так рьяно это осуществляли, скажем, эту деятельность. Но, понимаете, это в принципе недопустимо, да, на таком уровне, тем более представители политических сил, которые, собственно говоря, должны быть образцом соблюдения закона. Ну, это как раз вот та вся атмосфера, в которой мы сейчас существуем, неуважение к Конституции и закону, она тут проявляется четко. И президент, и премьер, и Верховная Рада, которая принимает антиконституционные законы, заранее об этом зная. Потом она их отменяет, потому что политические договоренности есть. Потом она снова их принимает. Скажите, пожалуйста, вообще чем эти люди занимаются?
Это политическая целесообразность называется. Вот это вот, вот если это и есть главный принцип вообще деятельности, когда закон не является вообще ориентиром для действия власти. Причем, да, не только ведь парламент, а действительно президентские структуры тоже совершенно спокойно могут нарушать.
Основные политические эти. И, ну, скажем так, у нас три ветви власти. И все они вот себя проявляют. Я президента не называю, он не есть ветви власти. Я его когда-то назвал сучком власти, но им это не нравится. То есть он есть субъект власти, это высшее должностное лицо, а все вокруг него это обслуга. Но обслуга очень часто, знаете, как хвост собакой машет, так этот хвост машет так, чтобы их было видно и заметно, они дают всем указания ценные. И почему-то эти ценные указания от этих людей принимаются всерьез и исполняются, как будто не исходят от самого президента. Но ведь это и президент, это и Кабмин, это Верховная Рада, это и суды. Я вот с удовольствием воспринял несколько решений Конституционного суда после прошлогоднего разгрома Конституционного суда. Вы знаете, как это произошло, когда эти первые указы пошли о распуске парламента. Это вообще ужас происходил в этой сфере, и никаких последствий никто не понес. Я думаю, придет время, когда это все вспомнят. Я не думаю, что пройдет, так скажем, срок давности, когда можно будет это рассмотреть. Считай, нельзя это оставлять без внимания государства. Но Конституционный суд уже вынес в этом году несколько решений, которые, я должен вам сказать, вряд ли, скажем, понравились тому же президенту, когда он вынес решение о том, что президент в соответствии с Конституцией не имеет права назначать председателей судов. Но вот читаю интервью председателя Конституционного суда, он совершенно правильно говорит. Ну так до сих пор решение не исполнено в той части, которая касается того, что закон надо было внести изменения. Кто же назначает тогда председателей судов? Это не было сделано. И в явочном порядке совет судей теперь назначает председателей судов. То есть эти все события только в очередной раз есть подтверждение общего
нашего вывода. Это без согласованности действий. Вот даже законодательной власти и судебной невозможно...
Должен выполняться закон. Конституция... Все, это так элементарно просто. Если они не, скажем, имеют недостатки. В Конституции есть положения, которые... Там, знаете, их надо... Эти положения, даже если вы двусмысленно их воспринимаете, есть Конституционный суд, обратитесь, когда речь идет о Конституции. Закон, если он противоречит Конституции, просто изменить, проголосуйте, измените. Ничего это не делает, но использует это все.
Это всем будет мешать, как известно. Продолжим наш диалог с профессором, бывшим заместителем председателя Верховной Рады Украины Виктором Мусиякой сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня 22 часа по московскому времени с повторением в час ночи в 3 часа дня в среду в эфир выйдет программа «Время и мир». Ирина Лагунина поговорит с вами о следующих темах. Карл Маркс «Шапочка» или «Как Турция борется с Санта-Клаусом». Итоги года для Северного и Южного Кавказа. И что такое Новый год для средней российской семьи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Международный комитет Красного Креста во вторник выразил крайнюю озабоченность положением жителей сектора Газа, находящихся в зоне военных действий, где уменьшаются запасы продовольствия и медикаментов. Европейская комиссия призвала Израиль и палестинскую группировку «Хамас» немедленно прекратить насилие и открыть гуманитарный коридор для помощи мирным палестинцам. Израиль заявляет о готовности к длительным военным действиям против группировки «Хамас» в секторе Газа. По данным палестинских властей, за 4 дня израильских бомбардировок общее число убитых в секторе Газа превысило 350. Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что пограничные переходы в сектор Газа останутся закрытыми до тех пор, пока глава палестинской автономии Махмуд Аббас не восстановит в секторе власть своей администрации. Российский концерн «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если Киев не погасит долг. В Азербайджане с 1 января 2009 года по решению властей прекращается вещание зарубежных радиостанций, в том числе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного «Яблока» Жану Манько, прошел обыск. Сотрудники налоговой полиции изъяли документацию и жесткие диски компьютеров. В Афганистане в 2008 году удвоилось число взрывов и похищений людей. Как заявил посол США в Кабуле Уильям Вуд, в уходящем году произошло примерно 2000 взрывов и около 300 похищений. Пакистан призвал Индию содействовать ослаблению напряженности во взаимных отношениях, обострившихся после террористического нападения в Мумбаи 26 ноября.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с профессором, бывшим заместителем председателя Верховной Рады Украины Виктором Мусиякой в Киевском бюро «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Напоминаю вам, что звонок бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю. А мы продолжим, собственно, беседу. Потому что вот то, что мы говорили о правовой системе, это вообще ведь проблема дефицита профессионализма не только в ней. Это некий такой просто момент, на котором можно проверять отсутствие профессионализма во многих вещах. Вот то, как, допустим, в этом году обменивались заявлениями Министерства иностранных дел России и Украины, то это не дипломатия, а вот чистой воды такая непрофессиональная пропаганда. Дипломатии такой не бывает. Люди, дипломаты друг друга не оскорбляют. Раз. Или, например, как договаривались по газу России и Украины. И тут меня господа из нефтегаза Украины уверяли, что я ничего в этом не понимаю, потому что никто вообще не знает, как проходят российско-украинские газовые переговоры. Может, я ничего не понимаю, ничего не знаю, мы все ничего не знаем. То говорят, что нам могут отключить газ здесь через сутки. Угу. Вот такой вот профессиональный диалог. Второе, да, можно еще много таких примеров привести, достаточное количество. Может быть, это не разбалансировка всей государственной системы, винтики просто сыпятся, колесики не работают. Или
ну, подождите, а откуда эта машина государственная будет работать слаженно? Если вот эта смазка вся, и, собственно говоря, вся система соединений и гармонии всех ее составляющих узлов, это есть закон, на котором все должны стоять. Они просто не имеют права от него отступать. Я немножечко уточнил бы вот выводы, которые вы сейчас делаете. Здесь не просто отсутствие профессионализма. Есть это. Но есть, вот мы приводили примеры, когда профессионально, это еще хуже. Профессионально делается все вопреки интересам государства. А в интересах тех людей, которые привлекли к власти вот этих спецов, или, скажем, людей, которые поставлены на те или иные должности, они обслуживают соответствующие интересы. И профессионально это делают. Вот, как я вам рассказывал, они закон обходят, зная, что с ним делать. Это еще хуже. Невежды – это ужас. Невежды во власти тем более. Но когда этот невежда обслуживается профессионалами, знаете, это ужасно. Вот я мог бы примеры приводить, скажем, исходя из фактов, которые свидетельствуют о деятельности того же секретариата президента, скажем, какие они там заявления делают и выводы делают, совершенно, скажем, юридические для меня, вот, скажем, правовые, с точки зрения права, они абсолютно противоречат Конституции, но их обставляют таким образом, что в обществе воспринимается многими, наверное, что действительно, наверное, это так и есть. Да, сами посылы президента, когда он говорит, во всем виновата Конституция. Да ты выполняй то, что там предписано. Непонятно, обратись в Конституционный суд, а не парализуй его деятельность и устраивай абсолютно незаконные вещи в отношении Конституционного суда. Нет. Он хочет, чтобы все вертелось так, как он видит вокруг него. И все. Поэтому здесь и элементы непрофессионализма, здесь есть прежде всего абсолютно, я даже не хотел бы говорить нигилизм правовой. Это не нигилизм. Нигилизм, ну, скорее всего, это когда все-таки есть элемент непонимания. Да и так, пренебрегает, потому что видите, что, ну, не работает, так не работает. Вот многие люди из этого же исходят. Что раз они там не выполняют, то и мы можем, скажем, обходить закон. И это часто бывает, и часто последствий нет правовых. Почему? Да потому что тогда начнут возникать вопросы. А почему им можно, а нам нельзя? А потом начнут ставить вопрос, подождите, так давайте привлекать их к ответственности. И вот, вот эти моменты, когда мы говорим о государстве, как раз и характеризуют бессилие государства. Ведь оно, собственно говоря, призвано создать условия для нормального развития общества, конкретных людей, скажем, в сфере экономики. Ну что, только обслуживать олигархов? Вот скажите, то, что у нас происходило в последнее время. Говорят, видели, ну, у нас кризис в сфере, прежде всего, реализации продукции металлургической промышленности, там, химической там, промышленности. Вот в строительстве у нас эти пузыри полопали, точно так, как, скажем, в Соединенных Штатах. Это ипотечная, кредитная, это вся система машины, автомашины. Там, тут бегает по Киеву на десятки и сотни миллионов долларов машины такие, которых вы нигде в мире не увидите.
Нет, в Москве можно
увидеть. Ну, да. Знаете ли, трудно, конечно, сравнивать с Москвой. Я имею в виду, вот, все-таки это мегаполис, да, а их не так много в Европе, так? Я к чему? Что, ну, вот этих людей... Я не говорю о тех, кто брал кредиты, скажем, на автомобиль. Даже на автомобиле, скажем, если это среднего уровня дохода.
Ведь оказалось, что у нас люди на отопление берут кредиты. Как... Да, мы, наверное, с вами этого не знали, да,
Сергей,
пока это не прозвучало по телевидению, что
и
людей
что,
вот на это
что получается? Вот им надо, видите ли, им необходимы, возможности необходимы для того, чтобы они имели здесь гривню, реализуя оттуда, получив за рубежом при экспорте соответствующие суммы валюты, ну, прежде всего, доллары. И что у нас? Вот они там закупали валюту, давали им гривну, скажем. А потом понеслось, оказалось, что у нас дают денежку нашу, украинскую гривню, они покупают немедленно кучу долларов, на доллары берут теперь гривню, которая в два раза обесценилась, а потом, получается, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Ну, вы же помните, когда у нас, говорят, стабильность такая была, вот тоже вы сказали, что где-то там до сентября. А вспомните, в июле падение какое было доллара. 4,50, 4,60.
Была девальвация.
А теперь что, 9 там и так далее. Вы представляете, за несколько месяцев, где такое видано? Это что, показатель стабильности экономического развития? И потом, этот флюс, что это у нас? Говорят, теперь вот президент выступает и говорит, у нас же нет паритета, экспорт, импорт. Нас как-то должно, импорт превышает, значит, доходы от импорта превышают доходы от экспорта. Подождите, а что у нас в экономике такой флюс? Скажите, пожалуйста, почему не развивали мы за это время вообще весь этот, скажем, комплекс?
Потому что импортеры были сильнее экспортеров.
Конечно.
Да. Послушаем звонок. Николай Иванович из Мордовии. Здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте.
А у вас хоть зима?
Вот у меня такой странный вопрос, но все-таки жизненный.
Да.
Юбилей в этом году, в 9-м году исполнится Римской Республике 5500 лет и Афинской демократии. Они как два брата, два гиганта и титана над человечеством.
Так.
Нельзя ли 59-й год объявить годом демократии и республики?
Мне очень приятно, потому что ведь я сам цивилист по своей, как говорится, первой профессии нормальной юридической. И основы римского права есть основой вообще развития цивилистики. Естественно, вы знаете, что тогда римское право и со временем европейская вся система правовая приняла все это в качестве базы для развития законодательства. И прежде всего, когда мы говорим об устройстве государства, о создании, скажем, правовой системы, то она должна быть демократической. Вот смотрите, вот у нас, я считаю, это совершенно правильно, и Россия, в принципе, тоже ведь она стоит на том, что необходимы европейские ценности внедрять в жизнь общества и... Собственно говоря, эти европейские ценности проявляются в организации власти как демократические основы создания, формирования власти, функционирования власти. Все это должно быть вот как раз, раз это годовщина, действительно годовщина, можно было бы и сказать, ну, наверное, давайте мы обратим взор на эту сторону, насколько у нас... И законодательство отвечает этим всем принципам демократии и европейской, и, собственно говоря, скажем, хотя бы вот тому уровню, который закреплен на законодательстве, прежде всего в Конституции. Я вам должен сказать, наша Конституция в свое время, когда мы ее приняли в 6-м году, она была признана одной из самых демократичных в Европе. Ну и что с того? Видите, ее можно просто не исполнять. И ясное дело, что поползновение к тому, чтобы Конституцию заменить на такой документ, который бы фактически авторитарный режим провозглашал, закреплял и давал возможность ему существовать, разве это есть движение к демократии? Хотя, говорят, между тоталитаризмом и демократией лежит какой-то период автократии. Ну, вот, но кстати, мы думали, да, что уже мы прошли его, когда был Леонид Данилович. Каким-то образом, я должен сказать, что когда мы Конституцию создавали в 96-м году, я в этом процессе участвовал, мы исходили из того, что на первом этапе необходима крепкая, такая могучая государственная власть, такая система достаточно, скажем,
вертикаль, то, что называется,
центрическая, да? Такая вертикаль должна быть сильная. Ну и что? И вот вышло, что мы теперь вот, как там у нас было, вспомните, какой будет Украина без Кучмы, да? Помните, Кучма, уходя, говорил, я хотел бы посмотреть, какой будет Украина без Кучмы. Сейчас как анекдот уже ходит, что вот 98-й год, это год Украины без Кучмы. Ну, или годовщина, не знаю, как там уже.
2008.
Ну, собственно говоря, если сравнивать тот период и этот период, да, у нас действительно сейчас больше возможностей, как нас говорят, свободы больше. Это самое большое завоевание. Но свободы чего? Свободы говорить, свободу выражать мнение. Но ведь свобода слова или, там, скажем, вообще свобода, она ведь оказывается, человеку мало иметь право говорить. Это же вам не известная там лужайка в Лондоне. Вышел, поговорил и удовольствие получил. А люди ответственные, люди, которые переживают то, что происходит в государстве, хотят, чтобы услышали.
И чтобы были услышали, изменения. Были,
была кажется, реакция, да, на то, что он говорит. А у нас что? И вы говорите.
Тут ведь интересно то, что, кстати говоря, говоря о Древнем Риме, надо сказать, что здесь похоже строй на строй Древнего Рима, потому что в Древнем Риме народ тоже особо в управлении не участвовал. Были определенные семьи, да, вот они послали своих представителей в Сенат. Это была типичная олигархия.
Вы знаете, я, вот, вы говорите, а я вспомнил, да, уже и триумвират у нас есть.
Да, вот, совершенно верно, да.
Можно говорить, что мы как-то движемся, наверное,
в эту сторону, да, осталось тоги купить.
Да, римский Сенат уже почти...
Послушаем звонок. Сергей из Москвы. Здрасте, Сергей.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, да, у меня таких два маленьких вопроса. Первый, вот вся эта ситуация может ли привести к социальному взрыву на Украине? И второй, может быть, Украине кардинально решить этот вопрос каким-нибудь нестандартным способом? Ну, например, вернуть Крым России, а за это попросить компенсацию. Если долг России, еще столько же сверху. Спасибо.
Спасибо за вопрос, Сергей. Дело все в том, что это ведь не решает нашей проблемы кардинально. А что это решает? Расплатиться за долги. Кстати, по поводу этих долгов идут вот споры. Мы сегодня вот читаем, что они там, значит, Путин разговаривал час с нашим президентом, но потом заявил, что они хотят платить все равно. В течение часа, что они там, как говорится, толковали, непонятно, но не хотят платить. Но какие-то аргументы с этой стороны есть. Опять же, как и в ленинские времена, политика вещь закрытая, как он говорил, вот теперь не будет у нас закрытой политики, все публичное, значит, будет внешняя политика.
Кроме заседания политбюро.
Ну да, так, или заседание партии, как наша Украина, да, съезд партии вот, да, был, закрыт, да, совершенно от журналистов был. Я вот к чему, что такие вещи, это, знаете, вот отдать Крым, это не есть просто отрезать кусок торта и отдать покушать кому-то, скажем, либо вообще навсегда отдать. Мы знаем все эти перипетии, у нас много обсуждалось, это время от времени возникает этот вопрос, как это происходило, что там происходило. Вы знаете, есть у нас тоже люди, которые могут сказать, ну хорошо, вы о Крыме, им все равно, Крым или не Крым, они большие патриоты, скажем, Украины, они скажут, подождите, отдайте нам кусок Кубани, Белгородскую область и так далее, которую у нас отрезали 20-й год.
В составе Украины
СССР, да? Было, да. Да, вот взял Сталин тогда, отрезал кусок. Или отдайте нам Молдавии, начнем мы там, вот Приднестровье, ведь это же кусок
украинской СССР тоже.
То
был,
есть,
да,
я к чему? Понимаете, если бы это можно было, эти все вопросы решать так, знаете, вот кому-то куда-то, да потом надо, наверное, вопрос этот перед людьми ставить, хотят ли они вообще поднимать такой вопрос. Я думаю, что в конце концов нам надо решать вопрос не там, обменом территориями, либо передачей территории, либо обещаниями. Я думаю, это исключить абсолютно надо из этих наших отношений. Надо просто нормально, по-человечески, ну, знаете, как, ну, если мы уж, ясно, что после известных событий напряглись отношения, но я не думаю, что межгосударственные, пусть, я уж согласен, но межчеловеческие, скажем, между Россией и Украиной, ну, не должно этого быть. Ну, надо сесть и решить эти все проблемы. Ясное дело, что каждый хочет, уже раз мы отдельно друг от дружки, отдельное государство, то должен иметь свой интерес. Но эти интересы на чем-то должны базироваться. Вот в данном случае, когда о газе. Виноваты, то есть, скажем, в том смысле, что не платят. То есть вы должны, отдайте, действительно отдайте. А вы должны, и надо в срок отдать, так вы же должны готовиться к тому, чтобы отдать срок. Это ваша проблема. И так далее. Это все к чему? Это решать надо так, как и должно быть между государствами решаться. И доводить это до состояния напряжения, это вообще, знаете, очень грустно, когда вот возникают подобного рода вопросы между Украиной и Россией. Поэтому я не думаю, что вот такой способ, есть способ решения всех вопросу и на будущее между Украиной и Россией. Газ все равно потребляется опять в один... Что потом? Ну, Крым. А потом что? Кусочек чего там? Харьковская область там и так далее. Рассчитываться. Я думаю, что это
так не можно нет. Всю территорию отдать, и вопрос, да. Что с Россией с ней будет делать. Потом ей придется снабжать газом по внутренним ценам, которые уже нету такого газа. Да. Булат Хасанович из Москвы. Здравствуйте.
Ну, добрый вечер.
Здравствуйте.
Наступающим
вас также. Вас также. Всего доброго вам.
Здоровья.
Спасибо.
Счастья и всех благ. У меня вот такой вопрос.
Спасибо.
Если Украина стремится, ну, вроде бы приблизиться к Западу, но там, значит, это перспектива лучше, но с российской стороны проявление, ну, больше всего это мегаломанство и старший брат. Есть тормоз. Как выйти из этого положения?
Вы знаете, ну, я не первый день был, ну, политикой занимался непосредственно, сейчас я за пределами этих всех структур, скажем, властных, там, парламентских, хотя политикой продолжаю заниматься, и должен вам сказать, что это все время было, ну, предметом наших, вот, забот и тревоги нашей, вот, состояние этих отношений. Хотелось нормально нормализовать отношения между Россией и Украиной, и чтобы оно на долгие годы, вот основа заложена, и все. И мы нормально между собой общаемся по любым вопросам. Вот мы объявили о том, что мы ориентируемся на европейские ценности. Так что и Россия заявила о том, что она воспринимает европейские ценности. Более того, даже если говорить там о отношениях с НАТО, Россия более такие интенсивные имела отношения и более продуктивные с НАТО, чем мы. У нас фиаско по всем этим направлениям. В Евросоюз нас никто не принимает и в ближайшее время не примет. Ни ассоциированными, ни соседями какими-то там что-то нам объявляют. Им неудобно сказать нам, знаете, ребята, ну, сидите вы так как-то вообще, смотрите в эту сторону, ну, помолчите немножко. Как говорят, чтобы слово не расходилось с делом. Не говори, ничего не делай. Вот где-то приблизительно нам то же самое предложили. С НАТО вы знаете, что мы получили. Ну и потом, ведь 75%, вот последнее, я сегодня читал, обследование, опять опросы, говорят, что 75% населения не очень позитивно относится к идее присоединения к НАТО. Да НАТО мы не нужны, вы же видите, дважды, как говорится, у нас есть такое украинское выражение «облызня». Вот Реймалы, значит, нам дали отворот-поворот. То есть, это никакие не перспективы. Хотя и президент в своем обращении к народу праздничному поздравлению, я сегодня прочитал в рядовом курьере нашей газете.
Текст, который будет завтра.
Да, я уже прочитал,
вы знаете,
сегодня.
Да.
И он, и Тимошенко обратились. И он говорит о том, что вот мы в этом году получили новые перспективы европейского, значит, вектора нашего развития и вступления в НАТО. Хотя, ну что вам сказать, думаю, что нам надо сейчас так, реальность восприятия ситуации, в которой мы находимся, прежде всего нам, Украине, России не надо злорадствовать по этому поводу, что вот мы в такую ситуацию попали. А какие-то предложения, да, ну, понимаете, получается так, Россия, у меня такое ощущение, что там руководство ждет, когда вот прибегут. Ну и газ в этом смысле есть тоже аргумент известный и очень мощный. Ну и потом мы начнем, как говорится, решать вопросы. Когда они будут к этому готовы, они вроде бы уже почти готовы. Поэтому я так думаю, что с нынешним руководством, с будущим руководством не надо ждать. Как вы знаете, динамика очень большая отношений. Поэтому надо, я думаю, сейчас уже просто настроиться на такой нормальный разговор о перспективах наших отношений на ближайшее время. И нельзя откладывать. И вот так откровенно поговорить. Вот что вы хотели, что вы получили, что вы ждете. Мы-то ведь тоже видим все это дело. А мы же рядом, и у нас, наверное, не реализованы все возможности отношений. Тем более, оказывается, то, что сейчас происходит с вот этим кризисом, так называемым, это показывает, что если бы мы имели более тесное нормальное сотрудничество с Россией, может быть, и не такой был бы сильный удар кризиса. Тоже ведь это интересный показатель. То есть у нас есть на чем базировать развитие дальнейших наших отношений.
Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей. Андрей.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, да. Говорите.
У меня такой вопрос. Вот насчет будущего Украины. Я сам украинец, живу в Москве. Но мне кажется, что европейские ценности и западные взгляды Америки и вообще, так сказать, более цивилизованная жизнь в дальнейшем вступлении НАТО перевешивает вот этот тоталитарный строй, который Россия уже создала внутри своей страны. Потому что Украина может или на Европу, или в Россию куда-то вот... Понимаете? Как вот вы считаете, что лучше, европейские ценности, американские взгляды и помощь Америке, или вот эта тоталитарная власть под эгидой Москвы?
Тут выбора уже нет. Как говорится, если выбирать, вы даете возможность, вот, если мы сидим, выбираем. Ну, мы оттуда ушли, от тоталитарной системы, но у вас уже больше авторитарная система, чем тоталитарная, скажем. Но мы сейчас боремся, я, например, последние годы вообще этому посвящаю большую часть своих, скажем, вот, своей деятельности политической борьбе именно с проявлениями, тенденциями к тоталитаризму, к авторитаризму через изменение Конституции, соответственно, и так далее. Что касается европейских цен, да, мы хотели бы, естественно, быть где-то более ассоциированы в структуре Европы и жить с Европой вместе. Почему нет? Но они не хотят, глядя на то, что у нас происходит, нас иметь в качестве партнеров. Тем более у них там масса своих проблем, там вообще еще будем видеть, какие будут процессы не очень приятные и внутри Европейского Союза тоже. Да еще к их проблемам, наши проблемы, они пока вот нам говорят, знаете, как люди воспитанные, вы подождите, вы демократию развиваете, свои там проблемы решайте, а потом будем рассматривать. Что касается Америки, вы знаете, Соединенных Штатов. Ну, знаете, эти ковбойские методы, скажем, организации власти и то, как они себя ведут в мире, мне никогда не были, скажем, если обо мне речь идет, как я воспринимаю. И я вам скажу, что это многие люди так воспринимают. Америка, она как где-то, я читал так анекдот, что если Бог недоволен американцам, посылает им цунами, там, землетрясения, а если он кем-то недоволен, то посылает на помощь американцев этим людям. Поэтому, вы знаете, очень похожи, кстати, методы поведения в мире, хотя после известных событий развала Советского Союза Россия еще не приобрела такого масштаба, скажем, и таких прямых и конкретно направленных, скажем, действий такого характера, знаете, отеческого по отношению к другим народам. А вот то, что Америка делает в мире. Ну, насаждение этих взглядов на жизнь, демократии, как они говорят.
Ну, это такое понимание ответственности.
Пусть отвечает за собственную жизнь, за собственный народ. А получается, когда они приходят, куда они не приходят, везде вы знаете, что происходит. И после них остается, возьмите, этот Ближний Восток и прочее. Это отдельная тема. Но я к чему? Куда нам какой выбор делать? Действительно, у нас многие политики, абсолютно, я считаю, правильно говорят, надо вначале ценности эти создать, европейские те же, создать у себя. И в конце концов Европа увидит, что, знаете, они уже имеют все ценности, которые они объявили, скажем, целью своей деятельности, те же властные структуры и государство, народ. Поэтому давайте мы, вот, например, сейчас, я так считаю, должны ставить вопрос в том, чтобы нормально организовать вот те все проблемы, которые у нас сейчас существуют, и создавать эти ценности самостоятельно, с помощью чьей-то, без помощи чьей-то, с участием. Мы бы хотели, чтобы Россия, независимо от того, какая там форма организации власти, чтобы мы налаживали нормальные отношения.
Валерий Аркадьевич из Московской области. Здравствуйте, Валерий
Аркадьевич. Добрый вечер.
Добрый.
Только краткий будьте, мы уже подходим к концу эфира.
Да, вот я у тоже меня дед старший в небесной из Кривого Рога.
Кто-кто?
Дед из Кривого Рога.
Дедушка из Кривого Рога, Валерий Аркадьевич.
Тетка жива в Киеве.
И вот, что?
Ездил всю Украину с детства, в Западной был, в Молдавии был, в Крыму был. И вот сейчас каким-то образом как бы попытаться сформулировать свою точку зрения. Вот если бы я командовал Европой, от меня зависело принимать Украину, так упаси Боже, никогда. Надо себе что-то представлять, понимаете? И в том качестве, в котором на сегодняшний день, да и раньше она находилась, это такая перемешка с Россией, разделить ее невозможно. И даже это пустое занятие, зря заниматься. Всего доброго.
Всего хорошего. Ну, знаете, эта точка зрения, многие ее разделяют. Собственно говоря, я так думаю, откровенно абсолютно говорю, как я это воспринимаю тоже. В Европе из этого исходит, вы знаете. Из того, что связь такая, по разным направлениям, не будем там называть сейчас все эти направления, но между Россией и Украиной и зависимость, скажем, Украины от России там, по тем либо иным моментам, и ментально, я уже не говорю, экономика, там, газ и прочее, прочее. У них у самих, вы знаете, интерес газ и так далее, они хотят портить отношения с Россией. Россия имеет интересы в отношении Украины известные. Поэтому ясно, что Европа старается вот пока держать...
Быть осторожным. Да, надо признать, да, что такие вот заявления, как заявление нашего уважаемого слушателя, они только усиливают позиции тех в Украине, кто не сомневается, да, что с Россией надо расходиться. И это тоже нужно понимать.
Это не приносит, скажем, позитива в точку, к тому, чтобы искать точки соприкосновения.
Поэтому будем призывать наших уважаемых слушателей к позитиву хотя бы в следующем году, который будет непростой и для них, и для нас, и для всех тех, кто столкнется с последствиями экономического кризиса на постсоветском пространстве. Поговорим об этом уже в 2009 году. С наступающим вас Новым годом, уважаемые слушатели. Спасибо Виктору Мусияке, профессору и бывшему вице-спикеру Украинского парламента, что был с нами в этот последний день Нового года. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, главные темы. «Газпром» намерен отключить подачу газа на Украину. Израиль готов к наземной операции в секторе газа. В Дагестане убит генерал МВД и Центробанк вновь понизил курс российского рубля.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитическую ситуацию на Украине? Об этом говорим с председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ Вячеславом Игруновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».